Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей. Как всегда, прежде всего, это наш пастырь, отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Я напомню, что отец Амвросий благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители. И сегодня у нас в гостях Петр, студент.
Добрый день.
Дорогие друзья, мне бы сегодня хотелось начать нашу программу с поздравления человеку, который, я думаю, наши радиослушатели заметили, отсутствует уже несколько передач. Я говорю о Веронике. Мне бы очень хотелось передать огромный наш и привет, и поздравления Веронике, которая стала второй раз мамой. У нее родился 18 января, как раз накануне крещения Господня, мальчик, сын. И поэтому, конечно же, огромное поздравление Веронике, дай Бог здоровья вам и младенцу. И, конечно же, мы ждем вас. А сейчас, прежде всего, думайте о себе и о своем ребенке, дай Бог вам здоровья.
Да, я с удовольствием присоединяюсь к этому поздравлению и как священнослужитель, и как человек, потому что, вспоминая Священное Писание, человек родился в мир, а тем паче уже как человек понимаю, потому что сам тоже недавно стал дядей, моя младшая сестра родила племянника, мальчика, и поэтому в какой-то мере могу понять радость и папы, и, соответственно, радость мамы с тем, что вот новый человечек, новый член семьи появился на этот свет, и несмотря на все трудности, которые связаны с рождением и с воспитанием будущим, да, все равно это самая большая и самая главная радость, с которой я и поздравляю, и желаю сил и маме, и новорожденному младенцу, и сил всей семье, и старшему ребенку, и папе, потому что это накладывает и трудности, но и доставляет радости, с которой тоже нужно правильно обращаться.
Ну что ж, вот на такой радостной ноте мы продолжим нашу передачу. Дорогие друзья, я считаю, что сегодня Петя предлагает очень сложную тему. Очень хотелось бы, чтобы действительно мы сегодня услышали сам вопрос от Петра. И я думаю, что эта тема будет для размышления и, думаю, очень не для однозначного ответа наших радиослушателей. Я напомню, что мы всегда ждем ваших вопросов и ваших размышлений. Вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, наш телефон 8-950-648-77-43. Но я надеюсь, что вы сейчас внимательно выслушаете Петра, и мы попытаемся поразмышлять на эту тему, и, безусловно, будем слушать отца Амвросия. Петя, пожалуйста.
Мой вопрос звучит примерно так. Я хотел бы узнать из первых рук, куда движется современная монастырская жизнь и православие вообще, если считать монастыри примерами благочестивой жизни и примерами для мирян, как правильно надо жить в миру. Вот примерно такой вопрос.
Сразу же хочу сказать, монахи не являются примером для мирян в смысле строгости жизни. То есть они могут являться, в отдельных взятых случаях могут являться примером. Но монашеская жизнь и жизнь мирянина, они совершенно противоположны иногда бывают. То, что для монаха является категорически ненужным и запрещенным, для мирянина бывает необходимым и крайне желательным. Крайне, так сказать, необходимым именно как для человека, который живет не только вот одним Богом, одной молитвой, но и живет заботами о окружающей действительности, о своих близких, о своих детях, о своей семье. Поэтому в какой-то мере монахи не могут быть примером, то есть не надо полностью копировать мирянину монашеские привычки, традиции и еще что-то. История нашей церкви вот за последние несколько лет, за последние два десятилетия нам уже показала опыт того, как когда произошел перегиб вот в сторону такого омонашивания окружающей среды, окружающего христианства и приходской жизни, и жизни где-то вот вне, даже вне храма. Крайне страшные перегибы, это, к сожалению, привело и появление огромных количества и различных расколов, и перегибов мирян, и различных движений и течений, которые до сих пор еще являются предметом и обсуждения, и последствия этих перегибов до сих пор еще устраняются, и, кстати, теми же самыми монахами, да? Вот, потому что люди, которые, являясь мирянами, и от них Господь и Церковь требуют одних способов жизни и одних способов служения, да, берут на себя тот подвиг, который им совершенно не нужен, которому у них совершенно нету никакой склонности. И мало того, начинают его утрировать до такой степени, что это приводит и к психическим расстройствам, и к духовному повреждению, вот, а иногда и к физическим проблемам. Этого было предостаточно. В какой-то мере это объяснялось тем, что мы уже как-то говорили на программе, что первые годы после освобождения церкви от гонений, после того, как церкви разрешили достаточно свободно распространять литературу и так далее и тому подобное, большая часть литературы, которая издавалась, это были жития святых, жития подвижников конца 19-го, начала 20-го, середины 20 века. И большая часть из них была монашествующими. Большая часть из них, так сказать, вот несла свой подвиг предстояния Богу в одиночестве. И с одной стороны, с другой стороны, огромное количество духовных чад вокруг них собиралось. Это и отец Самсон Сиверс, которого я очень уважаю, это и небезызвестная книга «Отец Арсений». Но это лучшие примеры, это, как бы сказать, вот это, наверное, золотой фонд того времени. Но было предостаточно и других книг, которые я, например, с ужасом, прочитав сначала в ранней юности, потом впоследствии уже, перечитав ее достаточно молодым священником, ужаснулся просто. Это вот Богом данное, схемонахиня Макария. Это, простите, это не просто шизофрения, это конкретное полумагическое, полуоккультное какое-то вот издание. И таких примеров было предостаточно. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что куда катится современный мир и куда катится современное монашество, тем более жизнь современного монаха, она требует от него далеко не такого склада характера, не таких познаний и не такого положения, которое было свойственно, допустим, отцам Глинской пустыни до ее разгона, до 17-го года, отцам Оптиной пустыни. Мне очень нравится выражение одного из наших современных священнослужителей, что если схимник отложит четки и начнет заниматься, допустим, интернетом или еще чем-то, это, конечно, регресс, это падение для схимника. Но многим из современных священнослужителей приходится заниматься этим, и в частности монашествующим. Вот мне, например, сейчас одно из моих послушаний, которое мне поручено отцом-наместником, это создание и поддержание монастырского сайта. Мне, может быть, это было бы и не так нужно, и не так важно, и, может быть, не так хотелось бы этим заниматься. Но я знаю, во-первых, что это есть необходимость в этом. Люди хотят знать о монастыре, люди должны знать о монастыре. Меньшая половина тех, кто хотел бы сюда доехать, могут приехать к нам. В конце концов, на этом сайте предусмотрена информация о том, как добраться до нас с разных точек и области, и страны, может быть, даже. Вот. И, конечно же, возможно, там, где я хотел бы, может быть, сесть и почитать какую-то книгу святоотеческую, мне придется тратить это время на то, чтобы какую-то часть информации собрать. Туда нужно внести жития наших верхотурских святых. Там предусмотрены новости ежемесячные, еженедельные, подборка этих новостей и, соответственно, и фотографий. Пока нас всего два человека. Это небольшие крупные монастыри, там, допустим, та же Троица Сергиева Лавра, тот же Сретенский монастырь, у которого прекраснейший сайт, очень хорошо оформленный и достаточно интерактивный, насколько я с ним познакомился. Другие сайты, которые мне пришлось ознакомливаться. Дальше, половина современных каких-то вот моментов, да, общение с молодежью, общение с какими-то группами людей, будь то профессиональные, будь то какие-то по интересам, тоже подразумевает под собой не только разговор на чисто духовные темы. Для того, чтобы человеку сказать, допустим, что-то из Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника или Иоанна Златоустова, ему нужно просто хотя бы разъяснить те термины, которыми эти святые отцы пользуются, но разъяснить в том языке, на котором он говорит. И поэтому современное монашество, как раз оно должно в некоторых случаях, в некотором смысле, быть кое-где и впереди многих мирян в познаниях и в пониманиях того. И об этом, кстати, очень четко и ясно говорит и владыка Викентий, наш правящий архиерей, и настоятельно, постоянно призывает нас в проповедях, и святейший патриарх Кирилл, и покойный патриарх Алексий говорил об этом еще в свое время. И поэтому, как бы сказать, вот если монах разбирается в каких-то вот премудростях компьютерной техники, интернета или еще каких-то новостях, это не свидетельствует о том, что он совершенно не ведет духовной жизни. Другое дело, конечно, если монах интересуется и занимается только этим, это уже показатель нездоровья. Но это ведь, во-первых, не так сразу видно, а во-вторых, слава богу, в каждом монастыре есть священноначальник, который следит за тем, чем занимается монах. Для этого есть благочинный, для этого есть духовник, который смотрит за его духовным состоянием, для этого есть, в конце концов, и отец-настоятель, который является главным пастором в любой обители, в любом монастыре. Мало того, если человек, если монах слишком сильно чем-то увлекся, то это все равно отражается на его духовной жизни, это все равно отражается и на его внешних каких-то вещах. Его появление или там желание ходить на исповедь или на службу, это все является показателями. Всему этому можно понять, насколько человек собирается жить духовной жизнью или не хочет этого. С другой стороны, опять же, можно вспомнить старое выражение, да, о том, что в последние времена в монастыре будет как в миру, а в миру как в аду. В какой-то мере мы видим это развитие, и поэтому, с одной стороны, это, конечно же, неудивительно, с одной стороны, но это, опять же, не является оправданием для монашеской братии того, что так должно закончиться. Конечно, если энтропия, в принципе, сама по себе неизбежна, это не означает, что человечество или кто-то еще должен ускорять, усиливать эту энтропию, разложение Вселенной, разложение духовное, разложение энергетическое и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о том, что вот современное монашество стало хуже, да, оно стало хуже. По сравнению с оптинскими старцами, по сравнению с Глинской пустыней, по сравнению с преподобным Сергием и преподобным Серафимом Саровским, по сравнению с виламскими старцами, да, даже конца 19-го, начала 20 века, в момент их разгона, мы, конечно, стали хуже. Но, с другой стороны, если сравнивать тех же виламских монахов или ту же Дивеевскую обитель с временами преподобных отцов египетской пустыни, Фиваиды, там, Антонием Великим, Макарием Великим, Павлом Фивейским, то они по сравнению с ними тоже, конечно же, стали менее духовны, стали более подвержены каким-то, вот, может быть, своим собственным человеческим немощам. Вот. К тому же многие люди, к сожалению, не совсем правильно понимают, что такое монашеская жизнь. Многим из них кажется, что вот угрюмый, такой задумчивый, надутый, постоянно сторонящийся людей монах, это вот человек, который живет настоящей духовной жизнью. Хотя на самом деле, между прочим, в святоотеческой литературе встречается такая фраза: если монах живет нерадостно, значит, он живет не по-монашески. Радость и веселье – это немножко разные вещи. Опять же, вот святоотеческий термин, о нем говорят и оптинские старцы, и Глинская пустынь, говорит, состояние человека, состояние, в частности, монаха, да и, в принципе, любого христианина, радость и печали. То есть, с одной стороны, печаль о своих грехах, с другой стороны, радость о Боге, радость о том промысле Божьем, который еще доселе действует в жизни каждого христианина. И поэтому, если человек угрюм, задумчив и избегает общения с приходящими в монастырь людьми, одно из двух, либо это его черта его характера, да, такая вот, причем не самая лучшая для монаха. С другой стороны, святые отцы говорят, что это показатель того, что этот монах одержим какой-то страстью. Он не может справиться с ней, не может ее, так сказать, контролировать, и поэтому ему приходится избегать каких-то поводов для того, чтобы эта страсть вновь и вновь не обострялась. Но это не показатель духовного здоровья, это показатель состояния того, что человек не может контролировать, не справляется с собой.
Большое спасибо за развернутый ответ. И также в русле этой же темы я бы хотел поинтересоваться, как вы могли бы обрисовать будущее развитие, куда пойдет дальше монастырская жизнь, в ногу ли с современным обществом, или она будет немножко отставать, чтобы фильтровать то, что на нас льется с экранов телевидения, кинотеатров и газет?
А я думаю, что, во-первых, у монашества немножко другая задача. Это не дело монахов фильтровать то, что льется на нас с экранов, газет и так далее и тому подобное. Это задача самих мирян. Это задача как раз тех мирян, которые, приехав в монастырь и побыв в нем, подышав воздухом молитвы, да, должны возвращаться обратно к себе в свой собственный мир. И вот тогда уже фильтровать то, что происходит в интернете, то, что происходит в телевидении, то, что происходит на экранах, то, что происходит в политике. Мы говорили уже как-то, опять же, на одной из программ уже об этом, о карьере. Мне очень нравится статья отца Андрея Кураева о карьере. Он говорит, что современной молодежи нужно прививать желание участвовать в жизни современного общества. Участвовать в жизни, но не участвовать в проживании. Разница в этом есть. Или участвовать в удовольствиях, или участвовать в жизни. Жизнь и проживание – это два совершенно противоположных термина. Проживание и прожигание. Жизнь – это когда ты живешь, а не просто существуешь, когда ты полноценно участвуешь в окружающей действительности. И при этом вспоминаешь и исполняешь слова апостола Павла. «Все мне можно, но не все мне нужно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною». Вот это как раз задача мирян. А задача монахов – да, вот быть... Я немножечко здесь скажу, что нам нужно не тормозить, не отставать, нам нужно быть как раз чуть-чуть впереди. Почему? Потому что, опять же, вспоминая старинное выражение о монашестве, да, свет мирянам иноки, свет инокам ангелы. Да, ведь чувствуете развитие. Мало того, опять же, вспоминая любимого мною покойного митрополита Антония Сурожского, он очень точно характеризует общение между духовным чадом и духовником. Духовник – это не тот, кто... диктует тебе свою или Божью волю. Это не тот, за которым ты должен слепо и безрассудно двигаться. Нет, это не некий идол, не некая, так сказать, абсолютная фигура. Абсолютной фигурой может быть только Бог. Так вот, духовник – это тот человек, который путь, по которому ты сейчас идешь, на 2, 3, 10, 15, 20 шагов прошел раньше тебя, но вернулся за тобой для того, чтобы тебе помочь пройти тот же самый путь, который прошел уже он. И поэтому монашеству, конечно же, в первую очередь нужно в духовных вопросах, для чего и создано было монашество, в духовных вопросах, в вопросах отношения к каким-то вещам, как раз нужно быть впереди, для того, чтобы давать уже приезжающим в монастырь людям верное направление, корректировать по возможности, где нужно притормозить, а где нужно, наоборот, сделать усилия для того, чтобы сделать шаг вперед, сделать рывок, сделать некое напряжение своей воли для того, чтобы от чего-то избавиться, что-то приобрести, что-то изменить. Вот это задача монашества, а не тормозить какое-то развитие. Потому что в этом нас постоянно и так обвиняют, что монахи – это мракобесы, монахи – это плохо, монахи – это, так сказать, вот отсталые люди. Нет, на самом деле, вот опять же, вспоминая того же отца Андрея Кураева, когда он вспоминает о своем времени учебы в семинарии Троицы Сергиевой Лавры, когда он одновременно с этим водил экскурсии, говорит, я старался всегда показать экскурсантам не здание, как это у нас было принято, здание такого-то века, выстроено тем-то, по такому-то проекту. А я пытался познакомить их одновременно с людьми. То есть, если я захожу, завожу какой-то, в какой-то храм, да, тоже в Троицкий собор, рассказав предварительно о том, когда построен этот собор, как был построен, какие особенности есть, я, говорит, обязательно старался познакомить их с тем монахом, который сидел у свечей. Да, соответственно, также им рассказывал вкратце, может быть, о том человеке, который сейчас стоит у мощей преподобного Сергия. И, соответственно, также вот я, говорит, потихонечку вкратце пытался познакомить с различными братьями обители. И когда в конце, говорит, я задавал вопросы о том, а что, говорит, вот какое ваше впечатление от пребывания вот, в монастыре, от этой экскурсии, говорит, очень многие говорили, что, вы знаете, говорит, мы просто не видели такого количества счастливых людей на квадратный метр земной территории, земной площади. И поэтому вот монашество, оно как раз и в этом отношении является, должно быть как раз впереди для того, чтобы хоть немножечко освещать, должно гореть тем светом, быть осиянно той благодатью Божией, теми молниями, которыми озонирует вокруг себя загрязненный воздух, чтобы человек мог приехать, подышать этим воздухом, заглотнуть его как можно больше, напитаться им, и потом нырнуть обратно в пучину своих житейских забот и житейских необходимостей, без которых, кстати, опять же, тоже невозможно. Ведь монашество, монастыри и миряне – это два взаимосообщающихся сосуда. Если монахи несут и дают возможность, с одной стороны, мирянам подышать воздухом молитвы, постоять и подумать о вечном, кое-где задаться вопросом, а кое-где и услышать нелицеприятную оценку своих действий, да, то, с другой стороны, миряне с таким же успехом помогают монахам существовать. Существовать физически, выживать за счет их милостыни, за счет их пожертвований, за счет того, что они приобретают или сами несут в монастырь. Вот. Это взаимосообщающиеся вот эти вот две системы, которые могут помогать друг другу, взаимодействовать и приносить друг другу пользу. Хотя не надо забывать о том, что и монахи могут также мирянам давать от того, что там, допустим, монастыри очень часто были такими точками перераспределения благ. когда от одного человека приходило больше, а потом в монастырь приходил неимущий человек, и ему отдавали из тех денег, из тех каких-то вещей, продуктов, которые привозили. Доселе вот у нас также нам привозят какие-то вещи, местные жители, и детский дом, который мы окормляем, и детский приют, тоже снабжаем их этими вещами. Вот она задача монашества-то.
Спасибо за ответ. Я думаю, что у радиослушателей могли возникнуть уточняющие вопросы практического характера, я пытаюсь их озвучить. Вы, как благочинный Верхотурской обители, хорошо знаете, скорее всего, положение дел там, и то, как взаимодействует именно современное монашество с современным обществом, а именно как монахи, откуда они берут информацию о развитии общества, помимо того, как от мирян, есть ли в святоотеческой литературе, на которую опираются монахи, рекомендации о том, как правильно воспринимать новые веяния общества, как их транслировать затем для прихожан, чтобы не пасть жертвой страстей, греховности, потому что ведь не секрет, что современное общество, оно все соблазнительней и соблазнительней, все скрытней подает на блюдечке с голубой каемочкой удовольствие, развлечение и акцент на духовную жизнь. Вот как монахам не погасить в себе огонь духовный и суметь зажечь его в мирянах?
Сразу отвечаю на первый вопрос. Какие способы есть в приобретении информации помимо общения с мирянами? Значит, телевизоров нет. Телевизоры есть в двух местах. В духовном училище, которое функционирует при монастыре, при Верхотурском монастыре, и то телевизор не подключен к антенне. Телевизор и видеомагнитофон. И такой же точно телевизор находится в гимназии, которая также при монастыре функционирует. Вот. Но они имеют вот такие свои сугубо практические назначения. Интернет в монастыре, вот как вы уже могли понять из моих слов, тоже существует, но он существует в ограниченном доступе. Одна из точек его находится в канцелярии, для них является как раз вот насущной необходимостью. И еще одна точка есть в месте, где работают наши хозяйственники, наш прораб монастырский, наш энергетик монастырский. Для них она тоже является, так сказать, вот рабочим инструментом. У остального монашества, если есть интернет, то, во-первых, он имеется с благословения отца наместника и отца духовника, во-вторых, он является беспроводным, если человек по какой-то причине, там, допустим, имеет возможность его оплачивать, то, соответственно, он им и пользуется, но, опять же, еще раз говорю, с благословения духовника и отца-настоятеля. Я своего собственного интернета не имею, я пользуюсь монастырским, у меня есть благословение на использование этой точки, включение к ней, и поэтому, соответственно, я там в нужный момент прихожу, сажусь к компьютеру и работаю. Вот, у некоторых из братьев есть компьютеры, многие из нас учатся, и поэтому те же самые контрольные работы для обучения в нашей семинарии, или двое из наших отцов закончили православный Свято-Тихоновский государственный университет имени святителя Тихона в Москве, и, соответственно, необходимости печатать контрольные, и поиск информации, допустим, по той же святоотеческой литературе, им это было необходимо. Многие, большая часть братьев имеет сотовые телефоны. Эти сотовые телефоны они оплачивают либо из своих каких-то пожертвований, там, допустим, если кому-то помогают родители, либо если священнослужитель, то как-то ему помогают его духовные дети, может быть, какие-то суммы дают ему. Ну вот, наверное, все способы, не считая того, что мы общаемся с людьми, которые приезжают с разных частей России. У нас, вот я, насколько я помню, за те 10 лет, которые я живу уже в Верхотуре, например, в училище обучались дети и из Магадана, и из Калининграда, из Подмосковья сейчас учится молодой человек. То есть контингент-то очень огромный, конечно же. А в течение года люди, приезжающие в монастырь, ну, так сказать, достаточно неплохо знакомы с одной женщиной из Владивостока, из Приморья. Переписываемся с ней, она и я пересылаем друг другу поздравления. Она привезла мне, например, в подарок книгу Священного Писания «Историю Ветхого и Нового Завета» владыки Вениамина Пушкаря с его автографом, потому что она очень хорошо с ним знакома, она помогает и работает в епархиальных структурах, и вот в подарок привезла мне вот такую вот книгу. Вот, наверное, те способы узнавания информации, которыми мы пользуемся. То, что касается рекомендаций святоотеческой литературы о том, как подходить к новостям современного мира, вы их не найдете. Святитель Иоанн Златоуст не мог писать о том, как пользоваться компьютером или чего стоит опасаться в интернете, просто потому что тогда этого не было. Можно найти какие-то, допустим, рассуждения на эту тему еще у Серафима Роуза, иеромонаха Серафима Роуза, тогдашние рассуждения некоторые на эту тему. Очень много, конечно же, на эту тему пишется литературой современными отцами. Но самое главное, самое первостепенное, что можно найти в святоотеческой литературе, это советы борьбы со своими собственными страстями. Почему? Потому что ничто не ново под луной, говорит Священное Писание. Те искушения, которые когда-то дьявол впервые принес нашим праотцам Адаму и Еве, те же самые искушения он нес и строителям Вавилонской башни, те же самые искушения он нес и народу израильскому в Ветхом Завете, те же самые искушения он нес и Спасителю на горе искушений, те же самые вопросы и те же самые подножки он ставил и народу Божьему в Новом Завете, и апостолам, и их ученикам, и мученикам, и преподобным, и святителям, которые проповедовали веру Христову. Те же самые вопросы, те же самые подножки он ставит и нам сейчас. Поэтому то, что это подается в других обертках, то, что это подается в новых технологиях, это не означает, что нельзя узнать его руку под покрывалами этими. Достаточно в святоотеческой литературе, благодаря ее изучению, узнать первоисточник, научиться распознавать первоисточник всего этого. И тогда уже будет понятно, как относиться к тому или иному новшеству, к той или иной появившейся проблеме или появившемуся вызову современного общества, которое оно несет христианство, которое оно несет церкви. Поэтому ничто, опять же повторюсь, ничто не ново под луной. Поэтому вот эти рекомендации, как бороться со своими страстями для того, чтобы не стать жертвой новых способов искушений, их можно найти в любой святоотеческой литературе и применить к современной действительности. А если что-то непонятно, то идти за советом к своему духовнику, идти за советом к монашествующим. И в конце концов посмотреть вокруг себя и увидеть. Увидеть, как человек, как люди, окружающие меня, сделать вывод даже из отрицательного. Есть такое выражение, отрицательный результат – это тоже результат. Плохо, что он есть, но однако же это тоже результат. Исходя из этого, можно понять. Можно увидеть человека, так называемого игромана, да, и можно понять, к чему и как это приводит, что было причиной. Можно увидеть, зайдя или даже проходя мимо какого-нибудь магазина огромного, да, можно увидеть тех самых шопоголиков, да, тех, кто просто вот болеет по этим постоянным покупкам. Но уж а говорить о людях, больных наркоманией, там, алкоголизмом, еще чем-то, об этом уже и говорить, так сказать, не стоит. Об этом было сказано очень много.
Спасибо. У меня такое уточнение. Как вот монахи современные могут понимать современных мирян? Ведь за последние буквально десятилетия общество изменилось очень серьезно. И появились новые искушения, которые те люди, которые в монашестве находятся уже 10 лет, например, безвыездно, если это вообще случается, и которые общаются только с приезжими, как они понимают то, что им рассказывают, то, с чем к ним обращаются?
Во-первых, хочется вспомнить известный старшему поколению гимн, да? Вот он был, конечно, совершенно не про монахов, но в данной ситуации я могу его вспомнить. «Вышли мы все из народа». Вот и опять же повторюсь, ничто не ново под луной. Иногда, когда человек говорит о том, что вот с ним произошло то-то и то-то, описывает ситуацию, так сказать, обставленную современной техникой, современными какими-то вот нововведениями и так далее и тому подобное, если увидеть, опять же, ту самую суть, тот самый вот корень проблемы, откуда все это растет, не так сложно понять и продиагностировать и просмотреть ситуацию дальше, ее как бы смоделировать и понять человека, о чем он говорит-то. Потому что, еще раз говорю, какая бы обертка ни была, искушение это все равно одно и то же. Будь то страсть, будь то слабость, будь то страх, будь то несбывшиеся какие-то надежды, будь то зависть, злоба, коварство, соревнование за место, за деньги, за еще что-то. Если смотреть в корень, да, если смотреть в самую главную проблему, то все это второстепенные уже, так сказать, термины и окружающий антураж, он отходит на второй план. Это первое. Во-вторых, в любом случае, миряне, приезжающие в монастырь, они сами собой проходят несколько уровней сортировки. несколько уровней вот приживания к монастырю. Монастырь постепенно их внутрь своего вот контингента, можно сказать так, даже принимает. Сначала, чаще всего, они попадают к тем отцам, которые вот наиболее активны, наиболее близки к современной действительности в силу своего послушания, в силу своего возраста, в силу своих каких-то вот своего образования, в конце концов. Потом постепенно человек может попасть уже, если таково имеется в монастыре, старец или человек, незнакомый, может быть, какой-то современной действительностью, да, то, о чем вы говорите, но хорошо знакомый с действительностью духовной, с духовным опытом. И, соответственно, те люди, которые наиболее близки, да, наиболее близки к стене монастыря, будем говорить так, то есть к воротам монастыря, монахи, священники, которым чаще всего приходится общаться, выезжать в мир. Вот у нас, например, один священник окормляет вот этот вот детский дом, детский приют, один окормляет монах, значит, ездит в местную пожарную часть. Двое, значит, из священнослужителей регулярно в течение, так сказать, там, через неделю, неделю один, неделю другой, ездят в местную колонию исправительную. Они не живут замкнутой жизнью, они все равно общаются, они все равно сталкиваются с современными реалиями, современными какими-то вопросами. И поэтому у нас, в принципе-то, нет такого человека, который, может быть, так вот безвыходно жил. Есть у нас один монах, который уже живет много лет, но он, как бы сказать, он не занимается духовным окормлением, он занимается своей собственной духовной жизнью, поскольку, во-первых, он монашествующий раз, во-вторых, он уже сам по себе пожилой человек, и, как бы сказать, он не берет на себя ту ответственность, которой он не готов, он не берется руководить другими по своему смирению, да, зная, что он сам требует еще руководства. И поэтому, конечно же, людей встречают в первую очередь те, кому это благословлено. Я, любой другой священнослужитель в течение недели или тем паче в воскресный или какой-то праздничный день часами стоим на исповеди, часами, так сказать, выслушиваем и говорим, соответственно, с людьми. И когда нам задают вопрос, нам приходится открывать и святоотеческую литературу, и современные издания, которые, так сказать, мы можем приобрести или там в монастырской библиотеку увидеть. Соответственно, поговорить друг с другом, если нужно позвонить кому-то из отцов. В конце концов, у нас есть и епархиальные собрания, на которые тоже братья выезжают, и могут подниматься вот такие вопросы, которые ставят перед нами современное общество.
Дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу, поэтому мы прерываем беседу отца Амвросия с Петром, у которого вопросы не закончились. Для того, чтобы они продолжили разговор в следующей нашей передаче, напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». В этой передаче мы обсуждаем вопросы молодых людей, которые пришли к православию. Напомню, что с вами были отец Амвросий Громов, благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители, Петр, студент, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И напомню, что вы можете позвонить и задать свои вопросы, предложить собственное участие в наших передачах по телефону 8 950 648 77 43. Повторю, наш телефон 8 950 648 77 43. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.